Лана Ременцова. Гром. Криминальный мир. Пролог. Город Мирит – исполинская шахматная доска, где пешками служат судьбы. Современность наложила свой отпечаток, но под глянцем небоскребов и неоновых огней скрывается клоака, где властвуют банды. Они – тени, крадущиеся по узким переулкам, где свет фонарей дрожит, будто в предсмертной агонии. Их лица – маски, скрывающие звериную сущность. «Человек человеку – волк» – эта латинская поговорка здесь возведена в абсолют. Деньги – их бог, власть – их идол. Они торгуют страхом, сеют хаос, и эти империи растут на крови и слезах. Каждый район – отдельное княжество, где свои законы и жестокие правители. Пересечение границ чревато войной, кровавой баней, где лишь самый сильный выживает. Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – сила. Как писал Оруэлл, и в этом аду его антиутопия оживает. Но среди этого мрака есть и те, кто борется. Одинокие волки, бросающие вызов системе. Люди, уставшие от беспредела. Они – искры надежды, готовые разжечь пламя возмездия. Битва за город только начинается, и ставки высоки, как никогда. Исход предрешить невозможно, но одно ясно – в этом аду не будет места для слабых. Здесь выживает только тот, кто готов сражаться до конца. В самом сердце этой шахматной доски, в районе, прозванном «Гнилым углом», обитал человек по имени Рик. Его лицо, изрезанное шрамами, было картой пережитых битв, а глаза, некогда полные жизни, теперь отражали лишь усталость и решимость. Он видел достаточно смертей, достаточно предательств, чтобы цинизм стал его второй кожей. Но под этой броней еще тлел огонь справедливости, который мужчина отказывался гасить. Рик не был героем в сияющих доспехах. Он был просто человеком, которому надоело жить в страхе. Мужчина видел, как банды отнимают у людей последнее, как дети растут в нищете и насилии. И он решил, что с него хватит. Рик начал с малого. Защищал слабых, помогал нуждающимся. Его действия вызвали гнев местных боссов, и вскоре за голову защитника была назначена награда. Но Рик не дрогнул. Он знал, что это будет тяжелая битва. И был готов к ней. Рик собрал вокруг себя небольшую группу людей, которые разделяли его взгляды. Вместе они стали костью в горле у бандитов, источником надежды для тех, кто уже отчаялся. Гнилой угол оказался ареной для их борьбы, и каждый день приносил новые вызовы, новые потери. Рик понимал, что шансы невелики, но верил, что даже одна искра может разжечь пламя. Он верил, что люди устали от страха и готовы бороться за свою свободу. И был готов возглавить эту борьбу, даже если это будет стоить ему жизни. Ведь в аду Мирида даже маленькая надежда – это уже победа. Глава первая. Гром. В этот день небо казалось особенным. Рваные тучи не предвещали ничего хорошего. Солнечные лучи едва пробивались сквозь густые изображения облаков. Казалось, сама природа затаила дыхание, предчувствуя нечто важное. Ветер стих, будто испугавшись собственного шума, и листья на деревьях замерли в ожидании. В воздухе висела какая-то тревожная тишина, нарушаемая лишь отдаленным карканьем ворон. Их крики, обычно раздражающие, сегодня звучали как мрачное предзнаменовение. Рик стоял на крыльце дома, ощущая этот всеобщий озноб. Обычно в это время дня кипит жизнь, слышны голоса детей, лай собак, но сегодня все было иначе. Пустота, выдающая все живое вокруг. Внезапно, будто повинуясь невидимому сигналу, небо разверзлось. Первый раскат грома, оглушительный и яростный, пронзил тишину. После второй, третий, и вот уже вся атмосфера наполнилась грохотом и сверканием молний. Дождь хлынул стеной, смывая с земли пыль и грязь, будто пытаясь очистить мир от скверны. Стихия разбушевалась не на шутку. Ветер взвыл, срывая листья с деревьев и бросая в хаотичном танце. Молнии пронзали небо, оставляя на мгновение яркие следы на темном полотне туч. Рик стоял завороженный этой яркой красотой, ощущая себя песчинкой перед лицом неукротимой силы природы. И в этом хаосе, в этом буйстве стихии, он вдруг почувствовал какое-то странное облегчение. Как будто все его тревоги и печали, все сомнения и страхи были смыты этим ливнем, унесены ветром. Осталась лишь ясная пустота, готовая к новому началу, к новым свершениям. Он спустился с крыльца и ступил на мокрый асфальт. «Чувствую каким-то шестым чувством, сегодня должно произойти что-то важное. Но что? Странно. Моя чуйка меня никогда не подводила». Рик шел по лужам размашистым шагом и смотрел по сторонам. Обычно в такую непогоду происходили убийства и насилие. Его крепкая рука сжимала рукоять пистолета, все еще лежавшего в кармане потертых джинсов. Одиночка. Рика не жаловала судьба счастьем. Когда-то был влюблен, однако совсем недолго. Женщина прожила с ним 3 года и убежала от его образа жизни. Воспоминания о несчастной любви оставили в его душе неизгладимый след, шрам, похожий на тот, что на лице. И больше ему не захотелось испытывать судьбу. Мимолетные связи были, однако пустые. Чувства Рик выключил. Вот так просто, как выключить лишнюю кнопку. И все эти годы он сублимировал нерастраченную энергию любви в помощь и защиту людей. Тех, кого обижали бандиты. Рик прошел несколько улиц и тут услышал детский плач. Небо снова окрасилось багровыми тонами и громыхнула молния. Мужчина решил посмотреть, где плачет ребенок. Слух улавливал детские всхлипывания от мусорных баков. Он подошел и заглянул за них. Там сидел на корточках мальчик, лет 10 на вид. Худенький, бледный и несчастный. «Что ты здесь делаешь один?» Мужчина наклонился и спросил мягким голосом. Мальчик поднял заплаканное лицо. Рик не был красавцем, суровое лицо со шрамом. Ребенок вздрогнул. «Не бойся, я не обижу тебя. Наоборот, помогу, чем смогу». Пошарил в карманах и, найдя конфетку, протянул. Детские глаза уставились на нее. «Бери, не отравишься. Я добрый дядька. Меня зовут Рик. Может, ты даже слышал обо мне?» Мальчик, кивнув и взяв конфету, быстро запихал в рот, став похожим на хомяка.
«Я не ел уже 2-й день!»
Пронеслось в голове ребенка. Рик улыбнулся. «Вот и славненько! Так кто ты и откуда? Где твои родители?» Он промямлил, так как большая конфета во рту мешала.
«Моих родителей убили бандиты. Их застрелили в нашей машине. Я смог убежать».
Мужчина снял протертую кожаную куртку и укрыл малыша. «Это ужасно. Мне очень жаль. Дождь поливает, как из ведра. Пойдешь со мной? Мой дом недалеко. Напою горячим чаем, и конфет у меня там много». Мальчик встал, а в голове пронеслось.
«Этот дядя не похож на бандита. И куда мне идти? Мы были богаты, и бандиты, наверное, решили ограбить наш дом. Мне нельзя возвращаться. Я должен умереть для всех».
А вслух сказал.
«Дядя, я умру здесь и сейчас».
Рик приподнял кустистую бровь. «Ты что, зачем?»
«Не по-настоящему. Для них, бандитов. А когда вырасту, отомщу».
«А, ясно. Ничего себе. Так ты, значит, смелый и умный. Настоящий звереныш. Меня зовут Рик, а тебя?»
«Неважно. Моего имени больше нет. Зачем ему знать мое имя? Я Малик Иранович умер. Нет больше семьи Шигариных. И фирма моего отца, скорее всего, разорится».
Рик внимательно посмотрел на высокого темноволосого мальчишку с умным и решительным взглядом и острыми чертами. Он понравился ему. «Знаешь, я чувствовал, что сегодня случится что-то невероятное. И этим чем-то стал ты. Вернее, кем-то. Я нашел сироту, но мне кажется, что мы подружимся. А имя... дам тебе необычное, символичное сейчас погоде. Гром. Можно я буду так тебя называть?»
«Гром...»
— произнес мальчик с упором на последнюю букву, будто смакуя это слово на вкус.
«Хорошо. Теперь я Гром, и улица станет моим домом».
Губы мужчины тронула легкая улыбка.
А не хочешь стать моим названным сыном? У меня никого нет. Дом большой, и мне не будет так одиноко. Если решишься, научу всему, что сам знаю».
«Чему?»
Темно-синие глаза мальчишки округлились. Ямалик вспомнил, как учился в элитном лицее. «Бою, стрельбе, выносливости!» Мальчик подумал с минуту и кивнул.
«Вот и ладно, идем!»
Рик обнял свою находку за плечи, и они пошли в его мир.